Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Что ели в Древней Руси? Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
Область знаний.
Сегодня мы поговорим о том, какая растительная пища была в Древней Руси. Во-первых, просто скажу, что у каждого народа, у каждого этноса есть свои какие-то пищевые традиции и пищевые привычки. Это очень сложная тема. Ей занимаются довольно много специалистов совершенно разного направления. Там и этнографы, социологи, физиологи и так далее. Но, конечно, пищевые традиции складываются не только из вкусовых каких-то предпочтений, но и во многом определяются устойчивыми культурными традициями населения на данной конкретной территории. Они могут быть в каких-то своих частях более устойчивыми, в каких-то пластичными. В связи с разными историческими процессами народы переселялись или пополнялись какими-то новыми пришлыми этносами, или сами куда-то переселялись. И пищевые привычки, они очень, с одной стороны, устойчивые, с другой стороны, изменчивые. Вот. Какие у нас есть основные источники для изучения этих пищевых традиций? Ну, конечно, в первую очередь, этнографические источники. То есть, примерно за последние 200-300 лет у нас есть время становления такой академической науки, время географических открытий, путешествий. У нас есть довольно много описаний разных народов, и в том числе их традиции питания, основных продуктов, которые они использовали в своей кухне. Русскому населению, да, о котором мы сегодня будем говорить, ему повезло в этом смысле меньше всех, потому что историческое ядро, да, вот то, что мы сегодня называем Древней Русью, русские, живущие в Сибири, ну, это как бы обычные люди, да, что их изучать? Ну, вот они всегда тут жили, всегда так питались, наверное. И довольно поздно все-таки стали какие-то вещи фиксировать. Будем говорить о крестьянстве, потому что на конец 19 века по переписи населения крестьяне составляли примерно 85% населения России. Конечно, есть и другие сословия, и дворянство, и духовенство, казачество. У каждого из них были свои обусловленные социальные особенности питания. Если еще описание там царских столов каких-то, монастырских трапез, хранилищ, да, вот, монастырских запасов у нас есть, ну, начиная с 15-16 и уж точно с 17 века, довольно подробное все, и описание даже блюд мы можем восстанавливать. У нас есть домострой, да, такой хороший источник 15-16 века, такое руководство к действию для домохозяйств, для рачительных хозяев. То есть мы даже можем какие-то отдельные блюда там пытаться реконструировать, восстанавливать и так далее. То для вот такой основной части населения России, Московского государства и Древней Руси, оно у нас оказывается таким скрытым от нас, как бы не попало в поле зрения ученых XIX века или XX и основных источников более ранних эпох. Для Средневековья у нас, конечно, есть какие-то письменные источники, то есть самые, конечно, интересные, наверное, для нас важные – это берестяные грамоты. Их на сегодняшний день обнаружено уже там в районе больше 1200, не все еще из них опубликованы, но они все постоянно публикуются. Есть замечательный сайт «Грамоты.ру», где можно все там открыть, посмотреть с пояснениями, с комментариями. В основном большая часть, там 90% этих грамот найдены в Новгороде Великом, хотя есть еще десяток русских, белорусских, украинских городов, в которых берестяные грамоты тоже активно использовались населением. Чем хорош этот источник? Тем, что он такой вот совершенно приземленный, да, то есть это записки деловые, торговые, какие-то судебные разбирательства, росписи налогов, оброков. Это вот то, что происходило на земле, то, что обычно в записной книжке там мы записали или в какой-то документ сделали, в архив положили, такое скучное дело производства, вот. Но на самом деле это ценнейший источник, на мой взгляд, намного ценнее, чем описание там царских трапез каких-то, потому что крестьян было больше, чем царей. Хотя, конечно, интересно все и для сопоставления. Конечно, есть какие-то упоминания в летописях. Летописи обычно сфокусированы на каких-то крупных исторических событиях. на исторических персонажах. Там есть упоминания, как князь Владимир раздает во время голода какие-то там продукты питания людям. Есть упоминания в «Русской правде» о продуктах питания, там сколько каждому чиновнику там, или боярину положено хлебов, зерна, солода и так далее. Но опять же, это сфокусировано на такой довольно узкой страте населения, на чиновничестве, на боярстве, да, и опять мы ничего не знаем про основную часть населения, большой территории. Древнерусских княжеств их довольно много. Несмотря на то, что мы можем какую-то среднюю картину, да, вот получить благодаря археологическим раскопкам, благодаря археоботаническим находкам. Детализация по отдельным городам, по отдельным княжествам, по отдельным большим регионам, Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь, Центральная Русь, Южная, она, конечно, еще впереди, потому что у нас для этого пока недостаточно данных. Но то, что есть, об этом уже можно немножко как-то рассказать и сравнить это с более поздними источниками, с письменными источниками.
Что ели в Древней Руси?
Область знаний.
Базовый набор сельскохозяйственных культур, он, в принципе, для Древней Руси известен. Вот опять же, в среднем, если брать, без детализации, он известен. Мы можем судить об этом по находкам скоплений зерновых, сгоревших в пожарах, или добывая почвенные образцы, промывая и устанавливая процентные доли, значимость каждой культуры на каждом хронологическом срезе для конкретного города или села. Ну, мы видим, что для древнерусского населения, конечно, основным продуктами питания были зерновые культуры. Самая главная культура была рожь. Почему так происходит? Потому что, во-первых, самая устойчивая культура, она приспособлена к холодному, влажному климату, она приспособлена к бедным почвам. Она приспособлена не просто к вот этим плохим климатическим условиям, к северным, к условиям такого умеренного климата, где короткое лето, длинная зима. Она приспособлена к непредсказуемой погоде. Ячмень – очень устойчивая культура, самая северная культура, которую можно выращивать, да. Все-таки он чуть более требователен к почвам, неустойчив к этим капризам погоды. И поэтому рожь уже к 13 веку берет верх и дальше доминирует вплоть до, на самом деле, до 20 века, если мы уже читаем русскую этнографию, ну, вообще восточнославянскую этнографию, но в первую очередь русскую, мы видим, что рожь – это основной злак крестьян. И второй момент – это, конечно, ее качество. То есть, во-первых, из нее можно делать хлеб, из нее можно делать каши, то есть из зеленой ржи делали каши, да, то есть то, чего мы сегодня не едим, и продукт, которого мы не знаем, вот, это тоже такой он был на крестьянском столе. Хлеб не пропадал в крестьянском хозяйстве, делали сухари, из сухарей можно делать квас, из ржи можно делать солод, и солод можно использовать и для кваса, и для пива, и вообще солод на самом деле используется и в выпечке, то есть в пряниках, в разных сортах хлеба и так далее. И мы находим это и в берестяных грамотах, то есть там упоминание ржи чаще, чем другие зерновые культуры, вот. И у русских крестьян, которые просто искренне считали, что рожь – это самый лучший злак, то есть лучше других. И ржаной солод лучше других, да. Вторая культура для Древней Руси – это овес. Мы, опять же, знаем по русской этнографии, что довольно много блюд было из овса. Овсяной кисель, которым завтракали, такой субпродукт, как толокно, да, то есть это овсяные зерна, там они обжаривались, потом мололись в муку, там или наоборот, сначала мололись, потом эта мука обжаривалась. Очень удобно. Такой субпродукт, который не портится, в отличие от муки, муку нельзя долго хранить. И потом из него можно довольно быстро сделать какое-то блюдо. Загустить похлебку, питательно, быстро, вкусно. Второе преимущество овса – то, что на севере, в северных регионах Европы – это основная кормовая культура. Когда с развитием Средневековья, с увеличением транспортной активности, военных действий, овес – это основной бензин Средневековья, то есть лошадей в первую очередь им кормили. Ну и я уж не говорю, конечно, в питании человека по-разному он использовался. Вот, точно так же, как рожь, он довольно устойчив к умеренному климату. Третьей культурой для Древней Руси зерновой было проса. Ну, во-первых, это основная крупяная культура. Проса хорошо хранится, проса хорошо разваривается, то есть оно энергетически ценное. То есть из него тоже можно много всяких продуктов делать, как начинку для пирогов, напитки и так далее. Но проса более южная культура. Конечно, это культура засухоустойчивая, пояса степей, лесостепей. Постепенно, видимо, все-таки она ушла вот на третий план, потому что просто не выдержала конкуренции с рожью с овсом. Пшеница и ячмень занимают вот следующие позиции, скажем так, делят четвертое место. Хлебная мягкая пшеница, конечно, это самый вкусный хлеб, который мы можем сделать. Это самые лучшие хлебопекарные качества за счет высокого содержания глютена, самое лучшее тесто для самых разных хлебобулочных изделий. А хлеб для русского человека, конечно, это, ну, такое вот тоже основа питания. Но, как мы видим, все-таки в Древней Руси простые люди пшеничный хлеб себе могли позволить на большие праздники. Более зажиточные люди, у них, конечно, пшеничный хлеб более часто присутствовал на столе. Для пшеницы нужны очень удобренные почвы хорошие или черноземы. Для удобрения нужно много скота, и тут у нас получается замкнутый круг. То есть большую часть истории Древней Руси мы из этого круга выйти не могли. То есть невозможно было прокормить скотину, соответственно, невозможно было держать большие стада, не было большого количества удобрений. Засевали поля теми культурами, которые были наиболее устойчивыми. Рожь, овес и ячмень.
Что ели в Древней Руси?
Область знаний.
В берестяных грамотах действительно у нас упоминание ячменя, там его называют жито, да, то есть вот слово жито использовали для ячменя. Так же часто, как овес, пшеница сильно реже упоминается, проса, которая, ну, пшенка, пшено, там буквально 2-3 раза упоминается, и то непонятно, имеется ли в виду пшенка, которая то, что мы сегодня называем, да, вот это пшено, проса, или слово использовалось для обозначения какого-то вида или подвида пшеницы. Тут мы переходим к интересному злаку, как полба. В сказках Пушкина мы его встречаем, еще где-то такая вот какая-то непонятная крестьянская культура. На самом деле полба – это несколько видов пшениц, которые объединяются, ну, вот в русском языке под одним вот этим термином. Не очень это удобно с ботанической точки зрения, потому что сюда входят разные биологические виды пшениц, да, то есть в первую очередь под этим словом понимают пшеницу-двузернянку, но сюда же попадает и пшеница спельта, пшеница однозернянка, пшеница Тимофеева и еще несколько видов, которые мы здесь можем объединить. Но самое интересное, что в археоботанических находках она встречается очень редко, в основном в сельской местности, то есть в городах ее практически нету, в древнерусских. Бобовые культуры основные для нас – это горох и чечевица. Ну, горох чаще чуть-чуть встречается, чечевица меньше. Тоже довольно устойчивые к северным условиям растения. Из технических культур мы назовем лен и коноплю. Очень удобно, потому что из семян можно получать масло, которое и пищевое масло, и масло для освещения, и масло для лекарственных целей, и волокно, да, то есть конопля для каких-то грубых тканей, для рогожи, для мешков. Лен, ну, северный лен – это такая визитная карточка, как бы, вот, ну, всяких древнерусских сувениров там и так далее. Какие другие культуры использовали, ну, мы не знаем. То есть, может быть, крапиву собирали, то есть, есть такие свидетельства, да, там, это не только в Руси, вообще во многих местах. И, конечно, существенной добавкой к рациону были ягодные и плодовые растения. Садоводство появилось в первую очередь в городах. Русскому крестьянину было вообще некогда заниматься. У него не было ни времени, ни сил для того, чтобы выращивать растения. Тем более, что можно было пойти в ближайший лес и набрать и малину, и чернику. Там земляника росла вообще на пригорках. Все эти растения, которые сегодня мы знаем как наши садовые такие типичные культуры, они начали входить в, ну вот именно выращиваться в культуре, в первую очередь, горожанами. Домострой нам это хорошо описывает, то есть в 15-16 веке это было. Кстати говоря, и в Европе то же самое примерно. 15-16 век – это время начала такого садоводства. У нас еще Алексей Михайлович, отец Петра Великого, просто внедрял эту культуру, был очень страстным садоводом, вообще агрономом, можно сказать, в широком смысле, ввел моду такую на самую разную и обычные растения, и экзотику. Вот. Домострой еще нам интересный дает свидетельство о том, что в Москве выращивали дыни, и, кстати говоря, в 15-16 веках, то есть дает подробные инструкции, как делать парники, грядки, там, как все это готовить, как эти дыни потом сохранять, делать из них там, ну, аналог варений, да, там, то есть в патоке, в меду, как их сохранять на зиму. И записки иностранцев, которые приезжали в Москву в 15-16 веке, они тоже, да, подтверждают, что действительно у москвичей были свои дыни, которые здесь же выращивали.
Что ели в Древней Руси?
Область знаний.
Конечно, несправедливо очень обходятся письменные источники, например, с таким растением, как земляника. Мы его больше всего, самая частая находка – это косточки земляники. Их очень много в слоях древнерусских городов. И, видимо, это было самое доступное и самое основное витаминное растение. В Средневековье, в принципе, вот эти ягодные растения, их простые люди больше воспринимали как лекарственное средство. Если было время и возможность, их там сушили, делали пастилу, ну, то есть, чтобы сохранить на зиму. Зима долгая, там, 8-9 месяцев без витаминов, естественно, чтобы там зубы и волосы не выпали. Люди должны были как-то об этом позаботиться. Конечно, огурцы, да, и находки огурцов у нас есть, ну, как минимум с 13 века в слоях древнерусских городов, то есть все эти там приемы, квашения. Соль была дорогой, солить еще было дорого. Ну, где-то применяли, монастыри себе могли позволить то, что мы сегодня называем маринованием, потому что уксус у них был в избытке. Мы это по описям знаем. Ну, у богатых монастырей, конечно. То есть разные приемы запасания продуктов на зиму. Конечно, все народы мира, русские не исключение, знали очень большое количество дикорастущих съедобных растений. Корневища, клубни, зеленые части, листья. Об этом свидетельствует и русская этнография. Для простого примера, борщевик, да, растение, которое мы сегодня знаем, такой страшный вот этот кавказский борщевик Сосновского, который у нас все заполонил. У нас есть местные виды борщевика, которые до такого широкого внедрения свеклы использовали в качестве щей. Ну, собственно, это растение называлось борщ. То есть мы его сегодня называем борщевик, в Средневековье его называли борщ. Тот же домострой активно его описывает, что нормальный хозяин вдоль забора должен обязательно посадить этот борщевик, потом скосить, спилить, сохранить на зиму. Это были какие-то два разных блюда. Борщ со свеклой и борщ с борщевиком. То есть потом это все объединилось. Борщевик мы потеряли в нашей кухне. Близкое растение – это дягель, тоже из семейств сельдерейных. Растение, в котором, ну, сочные стебли используются для приготовления именно первых блюд. И так далее. Знание вот о дикорастущих ресурсах у древнерусского населения, оно было огромным. Это не только вот уже этнографические записи 19 века подтверждают. Благодаря им вот в 1941-1942 году ученые, которые насобирали этих знаний, они выпустили брошюру для голодных военных лет, чтобы люди на территориях, которые там были освобождены после оккупации немецкой, где уже не осталось ни запасов зерна, ни муки, ничего, они могли открыть эту брошюру, определить, найти эти растения, что-то из них приготовить. Конечно, здесь вопрос, что, опять же, разные регионы России, есть Северная Русь, Средняя полоса России, Южная, везде растительность разная, в соответствии с этим люди обладали разными знаниями о дикорастущих ресурсах, могли ходить что-то собирать, но чтобы это детализировать, чтобы эти знания узнавать, конечно, для этого нужны и раскопки в конкретных регионах, и их надо сопровождать сбором, собственно, образцов для того, чтобы все это находить и изучать.
Рассказывал археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
Область знаний.